Один из самых серьезнейших вопросов, который, мне кажется, стоит перед каждым просто умным человеком. Какой вопрос? Куда идти? Куда идти в каком смысле? Ну, вот я поставлю один вопрос такой. Тонет корабль. И вдруг смотрит. Один человек, зная об этом великолепно, начинает свою каюту приводить, знаете, не только в порядок, а начинает там, знаете, прихорашивать, вешать какие-то картины и картиночки. В общем, ну, всячески ее обустраивать. Все смотрят, ничего не понимают. Корабль же тонет. Чем ты занимаешься? Как вы думаете, что это за человек? Что за человек, как вы думаете? Вот интересно. Сейчас бы, знаете, так провести опрос, вот электронную кайпу нажимал. Ответы. Сумасшедшие. Скорее всего, наверное, да? Или не верит, что корабль тонет. Ну как, когда уже все ясно. Погружается уже корабль. А он вдруг занимается, подметает, чистит, моет тут. Да что-то подмазывает, подкрашивает. Ну, вообще, просто делает себе, я не знаю, ну, не комнату, а чуть ли не дворцовую палату. Что?
Современный человек.
Нет, современный человек – это, знаете, прошлый, настоящий, это интересно. А как мы же говорим о психологии человека, как это можно, когда… Правда, мне рассказали недавно такой анекдот, но это анекдот и не к месту. Корабль тонет, прибегает к капитану, помощник. Вы знаете, все иностранцы выпрыгнули. Все спасаются, а русские сидят в ресторане и орут себе во всю Ивановскую, пьют. Надо же спасать людей. Капитан, я не знаю, что делать. Я сделаю. Прикажите, пожалуйста. Давай. Через 5 минут прибегает. Все в порядке. Все русские выпрыгнули. Никого нет. Что ты сделал? Ну, я же знаю русских. Они всегда поступают против закона. Я сказал, никто не сметь выпрыгивать за борт. Русские все должны остаться в корабле. Я говорю, через 5 минут ни одного не осталось. Вопрос-то очень серьезный. Это же иносказание, что корабль тонет, а он обустраивает свою каюту. А на самом-то деле о чем идет речь? Неужели мы не знаем? Только зародилась жизнь, еще одна клеточка только. Кажется, она начинает развиваться. Верно, развивается. А что дальше? Ну, скажите, кто не знает, что он умрет? Ну, покажите мне такого человека. Можно не верить в это. Это другие умирают, но не я, конечно. Ну, что вы, другие. А чтобы я умер? Как это? Что такое я умер? Представьте себе... Вот вам один из очень интереснейших моментов, с которым мы соприкасаемся, глядя на себя. Я не хочу сказать, на других мы все время смотрим. На себя посмотреть. Я знаю, что мой корабль тонет? Знаю. Ну и теперь что ты сделал? Кажется, надо решать вопрос. В нашей человеческой жизни вопрос решается только вообще по существу. Только в двух направлениях. Или я такой же одно из существ, живых существ, которые жительствуют на этой, на нашей планете, и так же, как они, помру. У меня нет ни души, никакая моя личность не будет существовать. И ты веришь, что тебя ожидает вечная смерть. И будь спокоен. Вечная смерть, все твои надежды, все твои радости, все твои планы, все твои мечты, все твои переживания, все твои задачи. Брось ты этой чушью заниматься. Вот, лови момент. Помните, римляне говорили, «Карпе дием». Вот, лови момент жизни. Ну, пока я здоров, правда, и пока мне везет, ловить момент неплохо. А когда мне вдруг там то одно удар с одной стороны, то одна болезнь, то другая, то несчастье в жизни, то здесь неустройство в этом. Какой момент ловить? Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Понятно тебе? И все. Животное ты. И от обезьяны произошел еще к тому же. Ну, не от обезьяны, ну ладно, от свиньи. Что тебе больше нравится? И все. Смысл-то да какой же мне? А корабль мой тонет. Так, что мне делать? Ну, давай каюту обстраивать свою. Да еще ладно обстраивать. Я смотрю, вот тот послабее, каюта получше. Ну-ка, пока корабль тонет, я его прибью и сам туда зайду. И в этой каюте пойду ко дну. Вот один вариант. Есть другой вариант. Другой вариант, в который веровало все человечество. Кстати, до сих пор говорят, что будто бы статистика утверждает, что на земном шаре, ну, наверное, чуть ли не 3/4, а может быть больше, населения, которые признают или Бога, или высшую силу, или высший интеллект, хотя бы, помните, как Ньютон или Эйнштейн говорил, да, высший интеллект, в который верит в его существование. Но главное это, что эта вера утверждает, что личность, я, вот, самосознающаяся, неуничтожима. Смерть не уничтожает моей личности. Сменяется только форма существования. Причем не как-нибудь, а если мы обратимся к христианству, то эта форма еще как сменяется. Ведь если кто когда-то соприкасался с Новым Заветом, когда-то читал там Евангелие, то находишь, что одним из самых центральных, я бы сказал, ну, основных направлений мысли, которые сводятся все весь Евангелие, то, что человек не просто личность неуничтожимая, а еще в том, что даже сменяя эту форму существования вот в данный момент, то есть умирая, эта смена совсем не окончательная, это только переходный этап, после которого окажется будет восстановление, по-гречески апокатастасис пантон, восстановление всего. Будет воскрешение, причем в такой плоти, в таком теле, которое уже не подвержено ни смерти, ни болезням, ни переживаниям, ничего подобного. Когда, между прочим, апостол Павел, это первый век нашей эры, был в Афинах, а туда собирались философы самых разных стран, потому что все слышали, что там центр, ну, куда собираются мудрецы и обсуждают самые важные проблемы бытия. Пригласили. Причем как пригласили? Ну, давайте послушаем, что скажет этот суеслов. Ну, в переводе на наш язык, если попроще, болтун. Что скажет за болтун такой? Ну, давайте послушаем. Афиняне ничего не любили так, как услышать что-нибудь новенькое. Ну, и тут какой-то странный болтун-еврей что-то о чем-то говорит. Ну, давай, говори. Ну, апостол Павел, человек, он был образованный. Но, правда, образованный какой? Он был образован с точки зрения знания Библии, Ветхого Завета, еврейского знания. Но не знаю, насколько он был образован в плане, например, эллинско-римской школы. У них же была академия афинская. И там сколько было философов. Вы знаете, о, какая плеяда! Ну, представители философского факультета, наверное, знают, там еще и Гераклит темный, а дальше от него-то сколько были. Да. Я уж не говорю, этот Сократ, который явился чуть ли не символом всей греческой мудрости, Платон, оставивший свои диалоги, Аристотель, Господи, на котором потом вся европейская логика и мысль строилась на Западе особенно. Ну, пригласили. Ну, интересно, что этот болтун нам скажет. Ну, он кое-что говорил. Один из его сотрудников, спутников, так записал кое-что. Ну, конечно, обрывки. Представляете, этот народ был настолько отсталый, даже диктофонов не было. Подумайте только. Я даже не представляю вообще, как можно жить. Ну, в общем, одним словом, что мог, он уже потом записал, не знаю, на какой бумажке, на чем. Ну, все было, все хорошо. Его слушали. И вдруг И вдруг, о чем он заговорил? Что человечество, любой человек и все человечество в целом, как нечто духовное, как личностное, как разумное, неуничтожимо. Что сама эта смерть не есть уничтожение личности. И что будет, и вот тут он нанес себе, апостол Павел, смертельный удар. И он сказал, будет всеобщее воскресение. Сказал, ну совсем с ума сошел человек. Все, иди, послушаем тебя другой раз. И вообще выпроводили его. Больше даже и слушать не стали. Ну, глупости, человек. Глупости, да. Ведь он сказал истину, если которой нет, тогда вы не найдете смысла человеческой жизни. Если все кончается, то что проку тогда? Ведь это то, что, чем мы живем, это минутные переживания. Вот сейчас голодный человек. Ой, для него хлеб, для него поесть, там все. Это же какая радость, правда? Ну, просто наслаждение, счастье. Поел. Да, уже ни на что смотреть не хочет. Даже если ему предложите соловьиных язычков, даже их не будет есть, представьте себе. То есть живем чем? Минутным удовольствием. Кстати, а что такое время? Ну-ка, философы. Платон, ученик Сократа, что ответил? Время – это есть движущийся только образ вечности. Движущийся. И как движется? Не остановить. Причем каждый момент другое. Недаром Гераклит Темный что говорил, может, помните? В одну и ту же реку дважды войти невозможно. Вы вошли сюда, а водичка уже утекла, уже другая река. Время – движущийся образ вечности, а существует вечность. И вот моменты. И вот мы живем чем? Вот эти непрерывным переживанием моментов, они оканчиваются. И если все, если я как личность вновь не восстановлюсь в полноте своего бытия, тогда бессмыслица полная. А, кстати, вы знаете, сама природа очень интересные же вещи нам показывает. Кто-нибудь, наверное, видел гусеницу? Вот эту лохматую, ползучую. Многие девочки даже боятся, отскакивают даже, не выносят, да. Ну, кто как, конечно, реагирует. И вдруг смотрят, наблюдаем за этой гусеницей. Вы знаете, что с ней происходит? Закукливается. Это что такое? Все. Гроб. Гроб. Нет ее. Что там происходит? Конечно, древние даже не знали, что там такое, что происходит. Но вдруг наступает весна. И смотрим, что вдруг лопается этот куколь. И сейчас ждем, сейчас выползет она, лохматая. Выпархивает. Что? Прекрасная бабочка. О, Боже мой! Вот так кому-нибудь рассказать, который никогда этого не видел, скажет, что вы мне болтаете тут вместе с этим апостолом Павлом? Как это такое? Из этой, простите, противной, лохматой гусеницы? Бабочка? Вы что? Вы что меня? Смеетесь надо мной? В этом году отмечается память одного 150-летия со дня кончины одного из самых выдающихся, я бы сказал, духовных писателей, русской церкви и русского народа, аристократа, образованнейшего человека своего времени, который, кстати, очень хорошо декламировал на вечерах, и даже сам Пушкин к нему благоволил, так отзывался, благородный Гнедич, ему как, какие делал комплименты. С Крыловым, с дедушкой был знаком. Один из образованнейших людей своего времени, Игнатий Прянчанинов. Это древний аристократический род. Сейчас время от времени издаются его сочинения. И вот он пишет одну из интересных работ. Интересных для человека, ну, совершенно незнакомого с чем-то. Он написал небольшое художественное произведение, которое называется «Сад во время зимы». И описывает, что из себя представляет сад во время зимы. Ну, что это такое? Господи! Скучное зрелище. Все стоит застывшее. Ни листочка, ни плодочка. Если бы он пишет теперь человеку, который никогда бы не видел, что произойдет весной, и стал бы рассказывать, что вот этот вот мертвый, мертвый этот сад вдруг оживет, вдруг зазеленеет, вдруг зацветет, вдруг заблагоухает, ему сказали, ты что, сумасшедший? Я просто привожу эти примеры, почему. Не нужно думать, что наш мир, в котором мы живем, и мы сами, это что-то такое, что от чего можно, ну не пойми что, в конечном счете. Она показывает нам сама эта природа, показывает пример того, что извечная истина, религиозная, вечная, кстати, религиозная истина. Вот я даже написал книжку «Бог», и там немножко говорю о том, каково было религиозное состояние до христианской эпохи, откуда все религии, сама идея Бога, что дает христианство и так далее. Так, что идея воскресения, хотя она совершенно по-новому представлена в христианстве, что эта идея не фантазия, а эта идея потрясающая по своей философской глубине и по той силе, которая дает человеческому сознанию в его этой жизни, в этой жизни. Как много значит, когда человек идет и надеется, что он придет в дом родной. И представьте себе человека, который ничего уже не надеется. Посмотрите, история говорит нам, как часто, что часто моральный упадок армии приводил мощную армию к поражению. Совсем не потому, что была она слабее другого. Нет. А моральный упадок, бессмысленность, так и здесь. Жизнь без действительного смысла в то, что я буду существовать, что действительно это будет всеобщее воскресение, что личность неуничтожима – о, это великая истина, которая дает действительно стимул к жизни. Вот вы знаете, я даже выписал Пирогова, которого все вы слышите, знаменитого нашего хирурга, он написал: «О, если бы хоть слабый проблеск бессмертия одушевлял людей, тогда земное бытие человечества исполнилось бы делами, перед которыми потомство преклонилось бы с благоговением». Еще бы. Если он бессмертный, да, я знаю, зачем надо делать, что надо делать и как надо делать. Действительно, потомство преклонилось бы. А если мы уничтожим, ничего после нет, да не все ли равно как? А если учесть еще современность, современные данные, выводы, науки, когда какой-нибудь академик Моисеев, это наша, одна из гордостей нашей науки, пишет, что человечество как биологический вид смертно, человечество. И что это наступит не когда-нибудь, пишет черным по белому, а уже, возможно, в середине. Дальше боюсь даже говорить. Да-да, 21 века. Что тогда говорить? Неужели непонятно, что без признания бытия Бога, без признания идеи бессмертия, без признания существования души в человеке, что я не тело, душа, жить бессмысленно просто. Корабль тонет, и что? И ничего. Все тонет, все умирает. Так вот, видите, всего только вышли мы на полянку, и всего две дорожки, а не 33. Или, или. И вот одно из этих направлений, одна из этих дорожек – христианство. Оно утверждает вот, вот эти вот идеи, эти мысли, этот смысл жизни, о котором мы сейчас говорили. Но с чем мы сталкиваемся? Знаете, нет, наверное, хуже состояния – это состояние безразличия. Вы знаете, у человека два ума. Два ума. Это совершенно, так сказать, бесспорно. Человек – существо действительно духовно-телесное. Под телесным я разумею, то есть животную природу человека. Под духовным – то, чего нет у животных. Духовно-телесные. И вот у человека два ума. Один ум очень изобретательный, часто хитрый, приспособительный, прям действительно умный. Мы его видим кругом в окружающей природе. Попробуйте, возьмите собачонку или там, котенку, да, пойдите в лес, выпустите, тут же начнет все исследовать моментально. Как животные быстро приспосабливаются к окружающей среде, всюду? Это ум животных. У человека он есть? Ну, еще как. Конечно. Еще какой ум? О, приспособительный ум у него колоссальный. Назовем его так – горизонтальным умом. Приспособительный к окружающей среде. Среде не просто природной, но и социальной, естественно. И политической, и экономической. О, здесь есть гении экономики. И все это – животный ум. Почему? Весь нацелен исключительно на вот это существование, которое в любой миг, знаете, как, и корабль перевернулся. Как? Вчера с ним разговаривали. Умер. Да вы что? Да ему всего-навсего. Столько лет. И корабль раз и перевернулся тут же. Ну, можно сконцентрировать все свое внимание на этом. И здесь показать чудеса просто приспособительности. Но у человека есть другой еще ум. Вертикальный ум, который задумается над смыслом человеческой жизни и прекрасно понимает, что смысла, если нет этого смысла, то это бессмыслица. Как угодно приспособьтесь вы к этому. Триллионы зарабатываете, и что вам, 10 желудков или 1000? Все равно придется туда же, на 2 метра под землю. Все. Это смысл, да? Не насмешка ли это? Два ума у человека присутствуют, и как они борются между собой. К сожалению, борются. Хотя надо бы привести их в гармонию. В Евангелии мы читаем: «Ищите, – говорит Христос, – прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Приложится не в том смысле, что вы ничего не должны делать. Ничего подобного. Апостол Павел пишет. Апостол Павел, а не Владимир Ильич Ленин. кто не работает, тот да не ест. Все стали Ленину приписывать. Да, 2000 лет тому назад. Нет, нет, кто не работает, тогда все, иди. Дедушка Крылов хорошо написал, ты все пел, это дело. Так поди же, попляши. А зима-то наступает. Так и здесь тоже. Два ума. И в каждом человеке действительно иногда происходит очень сильная борьба между ними. Чему отдать предпочтение? Что первично в моей жизни? Должен ли я в конце концов решить для себя величайший важности вопрос, зачем я живу? Или лучше не думать, он мешает, отвлекает. Или не думать, или сойти вот на один только уровень, вот этот животно-горизонтальный уровень, и больше ничего. А что происходит? И сейчас с особым накалом всю историю идет эта борьба, вы не думайте, всю историю. Сейчас что происходит с нашей культурой, с нашим творчеством? Все больше и больше, обратите внимание, от чего освобождается сейчас культура. Культура, как что-то высокое же, правда, говорят, культурный человек, воспитанный человек, правда? Ну, прям сразу кажется что-то. И что мы видим все больше? Все больше освобождается от совести, от стыда. От нравственности. И это мы видим во всем. Во всем. То есть прям какая-то тенденция убедить человека, внушить человеку, зомбировать человеку, что ты скотина и больше ты ничего. Деньги, гордость и наслаждение. Забудь. Ну, может быть, там что-то есть. Ну, может, какая-то сила. Но не Бог. Но не Бог. Личность. Нет, нет. Силы, да, да. Какие-то силы, да, магические. Да, да, силы, но не Бог. Знаете, кстати, если обратиться к индийской философии даже, ну, кто занимается, знает. Основной тезис, если хотите, если попытаться выразить всю направленность индийской философии в отношении хотя бы к европейской, и тем более к европейской, кстати, уже, можно сказать, почти бывшей, но неважно. Монизм против монотеизма. Монизм, что-то единое, какое-то начало есть, да, какое-то. Ну, какое-то что мне перед ним? Монотеизм, ах, это Бог, о, это совсем другое. Совершенно другое самосознание человека. Совершенно другое его ощущение в этом мире. Совершенно другое отношение к окружающим, к людям, к природе, ко всему. Мы сейчас, как, наверное, и всегда говорили во все века, может быть, но мне кажется все-таки, что сейчас мы живем в особенно трудное время. Трудный в каком отношении? Что благодаря вот этому потрясающему научно-техническому развитию мы оказываемся под давлением того, что мы породили. Я говорю «мы», то есть люди. Что мы породили? Мы породили, вот опять выражусь общим понятием, вот этот научно-технический этот, ну, прогресс, скажу так. Мы породили, и во что он уже выливается? Уже трубят, уже говорят, уже об этом философы пишут. Ученые скромненько, но тоже подтверждают, что сейчас уже мы идем к тому, что окажемся в рабстве кому? Тому, что мы создали. этому монстру, этому чудовищу, который является научно-техническим прогрессом. Да, конечно, посмотрите, что такое компьютеризация всего, машинизация, я бы сказал, всего. Кстати, самого даже сознания. Скоро они заменят нас. Компьютер куда быстрее соображает, решит задачу, чем мы, когда миллион операций в секунду. Человек уже, посторонись, человек, посторонись. Я робот, я господин, а ты слуга. Мы идем к такой точке, которую, конечно, никто никогда не ожидал. Мы думали, что все это научно-техническое развитие, оно будет служить нам. И действительно, оно служило, служит. Мы начинаем что-то замечать, что он начинает нам легать, нас. Уже мы без него не можем. Уже он начинает направлять нашу деятельность, само наше даже мышление, само наше сознание. Мы идем к очень серьезным вещам. А если мы обратимся еще к той мощной идеи, которая сейчас со всей силой внедряется в сознание общества – свободы, свободы, то здесь вообще я не знаю, что уже можно делать. Что подразумевается под свободой-то? Кстати, как можем относиться к человеку, который подойдет и плюнет другому в лицо? Ну, скажем, под суд его надо, правда же? Негодяй, хулиганство. Нельзя. Вспомните пример Шарли. Да, там были карикатуры, издеваться над Мухаммедом. Ну, разве это можно это делать? Это же для миллиарда людей. Это их бог. Ну, великий пророк. Святыня. И вдруг публично такие вещи. Хорошо, случился теракт, но это закономерная реакция была. Неудивительно. Да, но что говорит Франция? Мы не сдадимся, мы за свободу. За свободу чего, простите? Свободу чего? Плюнуть в глаза? Плюнуть в лицо человеку? Это ли не карикатура уже свободы? И с какой силой она пропагандируется. Свобода во всем, снять все ограничения с человечности. Вы слышите, в чем дело? С человечности снимаются ограничения. То есть самой идеи добра, самой идеи красоты, обратить внимание на искусство. Это раньше можно было удивляться, ехать туда и поражаешься. Как это такое? Что за чушь такая? Теперь-то мы все это можем видеть по интернету и сами уже у себя. Что делать со сценическим нашим искусством? Во что превращают наши прекрасные балеты, наши оперы? Что такое? Это что такое? Об этом нужно думать. Потому что никогда ничто не появляется само собой. А есть творцы, есть идеологи, и, следовательно, есть та сила, которая является движущим началом во всем этом. Но это мы видим. Нам голод сердца большей частью чужд, и мы считаем праздной химерой все, что превыше повседневных нужд. Это еще Гёте писал в Фаусте. Уже тогда считаем химерой, праздной химерой, все, что выше наших повседневных нужд. Во что замыкается человек? во что замыкает мир, вот то мировоззрение, да, которое говорит, ты живешь один раз, человек, возьми от жизни все. Но ничего не называет, только что это все. Больницы переполнены. Человечество вырождается. Все больше и больше и психических, и физических каких-то болезней. Процесс просто идет. Хорошо, пока ты здоров, ты кажется что-то. Откуда ты взял, что у тебя все будет, что ты сейчас вышел, тебя машина не сбила? Возьми от жизни, бери от жизни все. Это что за мыльные пузыри пускают нам, сбивают с толку? Человек – это тот, кто решил для себя вопрос, мировоззренческий вопрос, есть Бог или нет Его. Это первый вопрос, который он должен решить, потому что время нашей жизни ничтожное, и мы не знаем, кому сколько отведено. Паскаль, Блез Паскаль, которого все мы знаем, оставил нам своего рода некое, как называют, пари Паскаля, то есть спор, пари, знаете, на пари, пьемся, оставил нам. И говорит, ну хорошо, неверующий человек, говорит, ничего нет, ни души, ни Бога, ни вечности. Хорошо, что ты выигрываешь, человек этот, говорит он. Что ты выигрываешь? Ведь ты нравственность признаешь или нет? Или тоже не признаешь? Но он ни за что не скажет, что не признаю. Все признают нравственность. Да. Что ты выигрываешь, скажи, в этой жизни? Да ничего. Живешь и все. У тебя не два желудка. Но если есть Бог, то учти, что с тобой будет потом. И есть вечность, ты все проигрываешь. Он именно на таких, именно на такой логике Паскаль рассуждает. Здесь ты ничего не выигрываешь, там, если есть Бог, ты все проигрываешь. Говорит, а теперь наоборот. Что теряет верующий человек? Ну, ничего не теряет. Что от него что-то требуется, не есть, не пить, что ли? Ну, все, пожалуйста. Живи только по совести. Но зато, если есть Бог, ты все потом приобретаешь. Это знаменитые пари Паскаля. Но он же человек был, да, именно такой, который поставил своей целью, кстати, написать такую книгу, чтобы больше во веки веков никогда атеизм не посмел даже и голову высовывать. Вот такова была его идея. Но он оставил, книгу он не успел написать, но оставил свои наброски, мысли, пансе по-французски, мысли, которые потом переиздавались на самых разных языках, в том числе и на русском языке неоднократно, в котором действительно много замечательных мыслей. Паскаль был глубоко верующим человеком, и он никак не мог понять, как это наука может быть против религии. Ну, никак не мог он этого понять. Да, ну такой вот, ну, что с ним делать, да. Так, так вот, критерии в оценке всех явлений нашей жизни, всех проявлений, всегда служат мировоззрению. Поэтому так важно решить для себя вопрос, где же оно, это верное мировоззрение, без которого человеку разумному ну, просто невозможно и жить, пока я не знаю, где же, куда. Это все равно, что в темной ночи, не знаю, куда идти. Мировоззрение надо иметь. Какое? Обоснованное. Не просто как я хочу или не хочу. Обоснованное. Скажу вам, что христианское мировоззрение имеет действительные основания. Если, ну, выражаясь так уж, это, конечно, громко научным языком, доказательства. Да, обоснование имеет, аргументы имеет. Мировоззрение атеистическое, то есть отрицающее Бога, никаких не имеет оснований. Просто никаких. Вот я в лесу видел лису, лису. И он видел, и он видел, он видел. И мы говорим, там есть лиса. А другой говорит, не может там быть лисы. Не может. Да видели же мы. Не может. Так, вопрос стоит о доказательствах. Здесь несколько независимых друг от друга свидетелей, которые видели. Это аргумент или нет?
Ну да.
Так, ты каким образом говоришь, что нет? Я ходил в лес и не видел. Ах ты, голубчик. Хорошо, давайте проведем исследование. Так, 10 человек, 20 прошли, охотники, не нашли лисы. Так, как? Нет ее или она паршивая спряталась? Спряталась. Зверек-то не дурной. Ищите, тю-тю, а меня нет. Слушайте, это я говорю, привожу простой элементарный пример. Так, а тут с Богом. Бога нет. Почему же? Почему же? А кто его видел? А ты блоху видел или нет? Ах, не видел блохи. Голубчик, значит, ее нет. В том-то и дело, что Бога видели, да не этими глазами. Разве мы красоту, чтобы пережить красоту, разве этот нужен просто взгляд? Один человек видит, говорит, так красиво, другой, да ничего особенного. Разве это радость? Кто это может сказать, есть она или нет? Ее надо пережить. Любовь, есть она или нет? Ее пережить надо. Тогда только можно сказать, есть она или нет. Так и Бог. По христианскому вероучению, вы знаете, беспрецедентное определение. Вы нигде, ни в одной религии вы не найдете этого. Это просто поразительно. Вдруг читаем. Бог есть любовь. Обращаю ваше внимание. Не у Бога есть любовь. Не смешивайте, пожалуйста. А Бог есть любовь. Тождество устанавливается. Вот, оказывается, какое это духовное начало. То есть абсолютный закон, если хотите, бытия нашего всего. О, оказывается, каково это начало, величайшее? Любовь. Вот во что верит христианство, вот что оно утверждает и вот что обосновывает, я вам скажу, множеством аргументов. Ну, хорошо, извините, что я так долго говорил, целый час. Но еще я вам оставил время. Я все время предупреждаю. И вы имеете в виду, никогда не давайте профессорам свободу слова. Их не остановишь. Поэтому, какие у вас есть вопросы, давайте попробуем с вами так немножечко, может быть, и кое-что обсудим, кое-чем поговорим. Итак, милости, вопросы. О, слушайте, знаете что? Вы очень стеснительны, и не надо, ничего не говорите. Ничего. Мысленно давайте, мысленно. Мы же в 21 веке. Я вам мысленно тоже буду отвечать в течение часа, вот с 4 до 5. Правда, здорово? Это же 21 век. Зачем говорить, тратить силы? Ну, хорошо. Ну, давайте, да.
У меня к вам вопрос. В начале вашей лекции вы говорили о том, что у человека вначале есть два пути. А выбрать то есть, если есть что-то после смерти, или же это жизнь, это все, что у нас есть, и человек умирает, и умирает, его ждет вечная смерть. Или же после смерти нас ждет какое-то воскрешение. И вы сказали то, что первый вариант, когда человек умирает, и его ждет вечная смерть, несостоятелен. Почему? Потому что тогда все бессмысленно, как вы сказали, тогда ни у чего нет смысла. Я вот хочу вас спросить, а с чего вообще вот этот смысл должен быть? То есть кто гарантирует нам, что какой-то смысл вообще имеет место быть? Потому что никаких объективных предпосылок для этого смысла я не вижу. Спасибо.
В отношении вашей фразы, что я не вижу, не надо так говорить, потому что я, например однажды на конференции науку, философию, религию, вы знаете, у нас в Дубне это проходило, Московская область, там ядерный центр такой исследовательский, так? И мы в течение четверти века проводили там конференции «Наука, философия и религия». От религии как раз я представлял вот православие. Ну и там особенно ученые, те, которые занимаются исследованием микромира этого ядерного, они читали очень умные доклады, которые, если для человека непросвещенного, это ужасно что-то такое. И однажды я встаю и говорю, а тут достаточно много посетителей было. Я говорю, знаете что? Вы слышите, что говорят эти физики? Так? Что они нам морочат голову? Говорят о каких-то элементарных частицах, которые обладают свойствами дикими. Например, какой-то электрон. О нем нельзя сказать, на месте он или не на месте. На месте он? Нет. Не на месте? Нет. Движется? Нет. Остается? Нет. Меняет место? Нет. Все нет. Что за чушь? Да в конце, когда он частица или волна, опять начинают вот в такой системе, да, лучше волна, в такой лучше частицы. Я говорю, слушайте, друзья, обращаюсь ко всем, хватит, эти маги морочат нам голову, сочиняют нам всякую небылицу, что там и пространство меняется, и время не так движется при скорости. Я говорю, что же это такое в конце концов? Вы кто-нибудь понимаете что-нибудь? Все кричат, нет. Я говорю, я тоже ничего не понимаю. Как это в ракете, движущейся со скоростью близкой к свету, время, все сокращается. И при скорости света останавливаются. Я говорю, что не за чушь, там борят такую. Все, конечно, очень дружно приветствовали такое выступление, конечно, обвинение этих физиков, да, в том, что они наморочат голову. Мы многого чего не понимаем. Недаром Гамлет, помнишь Шекспира? Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Поэтому о таких вещах, надо сказать, я не понимаю, я не знаю. Да. И неудивительно, что мы не знаем. Каков смысл может быть жизни? Да, вот это вопрос очень хороший. Смысл жизни. Нужно попробовать проанализировать, ну, немножечко. А что вообще я хотел? Не сию минуту, ничего, к чему мы стремимся? В общем, можно попытаться это выразить, ну, разными понятиями. Вот такое наиболее распространенное понятие, и которое всем кажется, всем ясное. Я бы хотел быть счастливым. Ну, опишите, что это такое. Ну, слушайте, ну, я не могу описать, но я хотел бы быть счастливым. Но я хочу сказать, что это радость, конечно. Чтобы у меня была радость на душе, чтобы была любовь у меня. Ну, счастье. Ну, неужели вы не понимаете, что такое счастье? Ну, что? Да? Смысл жизни именно в достижении, как говорил Платон, великий Платон древности, да, это благо. Благо. Это переживание блага, которое складывается, мы можем уже сейчас попытаться расчленить, из чего? Первое – из познания истины. То есть, наконец, я увидел, вот где подлинный смысл жизни, вот верное мировоззрение, вот что я должен делать. Ну, по крайней мере, вот так описать. Это знание, понимание – это одно, это уже великое благо. Но второе – это нравственная чистота, без которого благо невозможно. Это с этим всегда были согласны все. Более того, даже мы находим такие слова, идущие из глубокой древности, «в лукавую душу не войдет премудрость». И не будет обитать в теле, порабощенном греху. Какая связь! Итак, смысл жизни в конечном счете, в достижении чего? Познания истины. приобретение счастья, в достижение, если хотите, полноты, полноты чистоты, духовной и нравственной чистоты. Вот что такое смысл жизни. Как он переживается, об этом оставлено достаточно много описаний. Очень много. Если мы будем говорить, например, о христианстве, я вам приведу один просто пример. Вот один, это из великих умов, действительно. Вы знаете, когда берешь, сейчас скажу, имя назову, это Исаак Сирин. Это человек седьмого столетия. Когда берешь, это просто потрясаешься силе ума, логики, проницательности. Писал. Его спросили, что есть вот это сердце, вот то благо сердца. Он говорит, это есть переживание такой любви ко всему, к природе, ко всей твари, ко всем окружающим. Говорит, даже к самому дьяволу. Переживание такой любви, что готов был бы десятикратно в день быть сжигаем за эту любовь к людям и не удовлетвориться этим. Огонь любви. Тот, кто никогда ничего не переживал любви, для него это пустые слова. Тот, кто хотя бы хоть немножко пережил вот эту даже обычную нашу влюбленность, уже поймет даже, что выше этого состояния ничего быть не может. И это действительно величайшее благо. И достижение его – это достижение смысла жизни. Вот. Весь вопрос теперь в том, как это достигается. В христианстве есть наука. Не учебник. Наука, которая называется... Не пугайтесь. Называется аскетика. Аскетика – это от греческого слова «аскео». Значит, упражняюсь, тренируюсь. Если перевести «аскет», дайте в компьютер, запустите, он переведет. Спортсмен. Современный компьютер. Да, это спортсмен. Только который занимается не спортом тела, а тренировкой своего сердца, своей души. То есть занимается чем? Упражнениями, благодаря которым очищается душа от всякой грязи. Слушайте, неужели мы не понимаем, в каком состоянии мы находимся? Я не могу не осуждать. Я не могу не злиться. Я не могу не тщеславиться. Я не могу не гордиться. Я не могу не объедаться. Слушайте, если я начну просите, да кто же ты тогда? Где же этот человек, это звучит гордо? Гордо? Козявка. Не могу ни одного, ни другого, ни третьего. Меня не задень, я очень хороший человек, но попробуйте задень меня только. И я вам тогда вы увидите, до чего я хорош. Срам! Вот о чем говорит христианство. Невозможно достижение этого блага, этого смысла жизни, не припобедив, не изгнав, не очистив свою душу от всех этих гадостей. Но что это такое? О! Приходится часто приводить стихотворение немецкого поэта Логау, который пишет: «Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой». Правда же здорово? Ох, как точно! Вот оно, где скрывается благо. не в созвездии какого-нибудь там Скорпиона. Внутри, Христос сказал, Царство Божие внутрь вас есть, внутри человека эта драгоценность заложена, а не где-нибудь. Но она открывается только чистотой, вот этой духовной чистотой, освобождение от этой всей грязи. Иначе невозможно, как это же сказал Исаак Сирин, этот великий мыслитель, душа видит истину по силе жизни. Ну, силе какой? Духовной жизни. Ясно. Вот, оказывается, открывается где? Не вспотением ума, не этим компьютером, а по силе жизни духовной истина открывается, познается. Вот каким образом. Вот в чем смысл жизни. И вот очень кратко, как он, в чем состоит и как достигается. Очень хорошо, спасибо, вопрос. Это очень важный вопрос, потому что действительно мы часто говорим это. Помните вопрос Пилата? А вот что есть истина? И отошел от Христа, не стал его слушать. Потому что уже римская философия к тому времени, эллино-греческая философия, вы знаете, она уже начала разлагаться. Софисты так ее крепко отбарабанили, что уже вопрос о том, что истина, уже стал вопросом скепсиса и больше ничего. Вот так. Хорошо. Такие вопросы мне нравятся.
Я учусь на историческом направлении в Российском университете дружбы народов. И сперва, конечно, хочется еще раз вас поблагодарить за прекрасную лекцию, по прослушиванию которой у меня есть к вам следующий вопрос. Исходя из всего, что вы нам сейчас рассказывали, можно подвести краткий итог, что вопрос нравственности человека, есть вопрос наличия в сердце человека веры и Бога. И вы очень хорошо подчеркнули, вы вспомнили трагические события, произошедшие во Франции, связанные с террором после выпуска карикатуры издательства «Шарль Эбдо». И вы уточнили, что люди, которые выпустили эту карикатуру, это люди, сражавшиеся за свободу плюнуть другому человеку в душу. Это с одной стороны. А с другой стороны у нас есть люди, я ни в коем случае не буду говорить за всех людей, исповедующих ислам. С другой стороны у нас есть люди, исповедовавшие ислам, с Богом в сердце, но при этом совершившие теракт, отнявшие жизни у этих людей. Таким образом, у меня вопрос. Можно ли назвать нравственным вот этот поступок человека, имеющего Бога в своем сердце? И можно ли считать, что человек, не имеющий веры, обязательно должен быть безнравственным?
Скажу вам так. Когда мы говорим, употребляем понятие «Бог», то надо спросить, а что вы подразумеваете? Апостол Павла, который действительно был мудрецом настоящим, есть такая интересная фраза о том, что есть Христос и есть Велиар. Под Велиаром, разумеется, дьявол. Дьявол, которому тоже поклонялись. И которого тоже называли Богом. И апостол Павел пишет им, «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Оказывается, само понятие Бога совсем еще не означает и не включает в себя вот ту высоту понимания, которую лучше открыл Христос, когда сказал, что Бог есть любовь. Этого нет ни в одной религии. Ислам тоже не знает этого. Он говорит, милосердный, да, но он что хочет, то и делает. Христианство говорит, Бог не может даже спасти человека без человека. В этом у нас, в этом различие. Поэтому, когда мы говорим о том, может ли человек, имея в душе своей Бога, может ли совершить такой поступок, как теракт, например, да, все зависит от того, какое понятие о Боге. А вы что думаете, в христианстве нет таких же фанатиков? Посмотрите, по сути, крестовые походы. Что там творили? Какие ужасы творили эти крестоносцы в XII-XIII веках? Можно извратить все на свете. Все. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Вот. Это я говорю в отношении этого. А то, что делали эти карикатуристы и делают, и у нас тоже самое начинают делать, то, конечно, это есть не что иное, как надругательство над человечностью как таковой, над человеческим достоинством, над святыней. Неважно, как люди верят, но это для них святыня. Я не имею права оскорблять этого. И вдруг здесь говорят, нет, имеем право. Это что такое? Тот же Исаак Сирин, почему я его постоянно употребляю, действительно, это его имя, это просто я удивляюсь на это мудреца. Вот были такие, такой в Сирии мудрец. Да, он говорил, невежественные, необузданные, называл свобода. Слышите? Ее конец – рабство. И верно. Вот эти вот люди, которые создают такого рода карикатуры, фильмы, сцены – это люди испорченные. Они сами испорченные люди. Если бы только мы могли увидеть, что там творится у них, и не дай Бог увидеть, мы бы, наверное, в ужасе отшатнулись. Многие из них участвуют в так называемых сатанинских мессах, в которых все антихристово. Вместо любви – ненависть и прочее. Все анти. Это действительно ужас один. Карикатуры, безумие и отвращение – это отвратительные вещи. Мне лично рассказывал священник, который в 30-е годы сидел в Сибири, заключенный, так, как к ним однажды в лагере, в барак, где он находился, где посадили одного артиста. Артист, который сначала был в Ленинграде, тогда Ленинград был, потом в Москве. Ну, все знали, что это вот священник, и он... Я не помню, однажды пришел или приходил, неважно это значение. И однажды, говорит он, подошел ко мне и не то что исповедовался, полуисповедь, полурассказ. Оказывается, у нас это в 30-е годы, когда каждый человек просматривался, не знаю, со всех сторон, совершались сатанинские мессы. Он в этом каялся и говорил, что был участником, и рассказывал, что там происходило. Когда я спросил этого священника, что же такое происходило, он мне ответил, я тебе этого не скажу. Потому что эти мерзости даже и называть невозможно. Вот что такое, оказывается, когда и это свобода. Дьявольская свобода – это мерзость. И, видимо, те, кто ее пропагандирует и толкают, видимо, наполнены именно этим. Вот что могу вам сказать.
У нас в университете и во всех университетах учатся люди совершенно из разных слоев, с разных, иногда вот у нас в университете с разных континентов, с разным опытом. То есть когда, допустим, встречаешься с студентами, приехавшими из христианских стран или мусульманских, здесь достаточно быстро устанавливается диалог, потому что есть уже определенный опыт духовного общения и, самое главное, знания. Но есть вариант, вот сейчас, наверное, вы сталкиваетесь с такими людьми, это люди, которые занимают некую промежуточную ситуацию, да, то есть они еще и не проснулись, то есть не считают важным для своей жизни вообще искать смысл. Это вот не проснувшиеся, мы понимаем эту категорию людей, проснувшиеся тоже понятно. А есть вот люди, знаете, как они говорят, ну вот аскеза даже, да, аскетика, про которую вы говорили, путь, на который стоит человек, она требует очень многого от человека, требует вот в христианской вере как минимум и веры глубокой, понимания доверия к Богу, понимания Его любви, молитвы, поста, ну, многих других вещей. А не проще ли, вот они говорят, ну, пойти вот поколдовать, вот кофейная гуща, там, посмотреть гороскоп, решить вопрос вот такими простыми методами. И они говорят, это же проще, зачем вот это вот стремиться к этому, все серьезно, это тоже нечто духовное. И такие люди, они, мы сами с вами знаем, они попадают многие в сектантские организации и идут на встречи различные к духовным учителям. Да? Вопрос вот в чем. Что, вот вы, встречаясь с такими людьми, что, да, вот именно вот этой прослойку людей, которые попадают в секты или говорят, что не надо идти интересоваться глубоко каким-то религиозным учением или идти в церковь, проще так решить вопросы в жизни, что вы им говорите для того, чтобы, может быть, как-то развернуть, повернуть, потому что это, ну, самый тяжелый, наверное, вариант общения.
На ваш вопрос ответить невозможно по очень простой причине. Что не человек, то свой мир. И то, что можно сказать одному человеку, нельзя сказать другому. И наоборот. У каждого свой уровень сознания, свой уровень поглощенности тем или иным направлением уже мысли, своим состоянием. Вот в чем дело. Это невозможно в общей форме на такие вопросы отвечать. Но если можно так между собой просто так поговорить, то разве не ясно всем? Самое, конечно, все мы ищем самый легкий путь жизни. Какой? Адам и Ева, рай, прекрасно. И вдруг мысль. То есть нет, сначала нет. Сначала не мысль. Сначала наверняка было от Бога сказано, да, и было сказано, конечно, им, да, вот живите, возрастайте, совершенствуйтесь и так далее. И вдруг мысль. Это все очень долго уподобиться Богу. Это долгий путь, а есть простой. Сорвать плод, и будете как боги. Сорвать, и все. Видите, как легко. Нет ничего проще. Это вечное искушение у нас. Зачем учиться? Я куплю диплом. Красота, да и только. Правда? Чудаки, зачем учиться? Зачем? Когда можно купить диплом, и все в порядке. Зачем трудиться? Я могу украсть, и все в порядке. Забрался и украл, и я уже все, обеспеченный человек. Как это все оценивается, этот быстрый путь, как преступный? Труда требует любое доброе приобретение. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Это закон нашей жизни. И поэтому, когда люди стремятся вот легким путем, как вы говорите, погадать на кофейной гуще или прочее, достичь каких-либо состояний, это глубокая ошибка. И тут, это, конечно, может быть, надо бы говорить уже не для студентов духовных школ, но, может, просто так вам, для информации скажу вам. В духовной жизни, в христианской духовной жизни, более того скажу даже, в подвижнической жизни, монашеской, подвижнической жизни, это искушение также присутствует. Беда, если какой-то подвижник увидит смысл своего труда не в том, чтобы освободиться от самомнения, от тщеславия и прочих вещей, а в том, чтобы достичь благодатных переживаний, наслаждений. Слышите? Сразу наслаждений достичь. И этот путь есть. Так же, как в нашей земной жизни есть путь обогащения, чтобы обокрал банк, и все в порядке. И я богатый. Есть путь? Есть. Результаты – вопрос другой. Так и в духовной жизни то же самое искушение присутствует. Есть, оказывается, путь, с помощью которого можно достичь вот этих сладостных переживаний. Причем он открыт очень давно. Открыт уже в дохристианскую даже эпоху. И сейчас он есть. И скажу вам, уже сколько случаев бывает, когда наши православные подвижники становятся на этот путь. Один из них, назову вам, его легко понять, легко очень понять, как совершать молитву. Вы, наверное, все привыкли молитесь, молитесь, молитесь. Это, знаете, это может так говорить только человек, который абсолютно ничего не понимает, наверное, что это такое. На самом деле, что вы? Оказывается, есть путь. Какой? Средство. Только вот я сейчас научу вас, и вы все тут же будете в восторге потом, начнете так. Путь, который в индуизме практиковался и практикуется всегда, там нисколько не удивительно. Ну, например, один из них – мантра джапа такая есть. Так? Состоит он в чем? В том, чтобы быстро, быстро и непрерывно в течение очень длительных промежутков времени произносить какие-то слова, связанные, допустим, ну, с именем какого-то бога. Там, я помню, в Индии, когда спрашивал, сколько у вас богов, говорят, тысячи, они говорят, ошибаетесь, профессор, миллионы. Так, произносить имена, имя бога, чтобы здесь было. Так, мантра, ну, знаете, как заклинание или как священная фраза, ну, имейте представление, поскольку сами все время занимаетесь, наверное, мантрами. Да, вот так. Так вот, если это произносить быстро и долго, в течение длительных времен, оказывается, очень скоро в человеке начинают происходить вот эти психологические, нервно-психические процессы, благодаря которым человек начнет ощущать, переживать, как они выражаются, сладость, блаженство, вот эти вещи. Слышите? Надо просто быстро в течение, вот, например, несколько часов подряд. Я читаю один православный. Монах советует молодому человеку вот так сделать. И тот начинает быстро-быстро, слышите, быстро-быстро, его язык работал как моторчик, произносить молитву Иисусову, не что-нибудь, слышите, молитву Иисусову, быстро-быстро, Господи Иисус, все Сеньор помилуй, Господи Иисус, Господи Иисус, все помилуй, Господи Иисус, все помилуй, и непрерывно. Не знаю, как у него язык уже успевал, не знаю, но быстро и долго. И что вы думаете? Уже через час и уже окончательно через 3,5 часа, когда к нему подходит его этот учитель, этот молодой человек говорит, «Я пережил необыкновенную сладость в своей душе». У меня в гортани и на языке сладость. У него аж слюна даже потекла от этого восторга. Все, все в порядке. Он уже достиг благодати. Какой благодати? Благодать достигается разве этим? Вот вам один из... Этот путь называется путь прелести, то есть заблуждения. Видите, как быстро и легко? Не надо трудиться. Что там пишут, говорят, для того, чтобы достичь обожения, то есть благодати Божией, надо трудиться над собой, искоренять страсти, следить за этим, не позволять им развиваться. каяться, каяться, опять трудиться, наблюдать. То есть это труд. И молитву произносить как? С вниманием и неспешно, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, с полным вниманием и благоговением. А здесь нет. Это трудно. Это очень трудно. Раз, два, три. Вот попробуйте, если кто верующий. Да, кто верующий. Да. Попробуйте. Да, и увидите. Ой, как трудно. А быстро, автоматом. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ой, ура! И сладость возгорелась в душе моей. Вот что. Вот почему легко увлекаются люди. И вот эти, потому что легкий путь украл, сорвал яблочко и стал как Бог. Это опасность колоссальная. Вы правы.
Алексей Ильич, вы очень хороший пример привели, когда насчет французского издательства, что люди, не уважающие культуру и ценности другого народа, они могут вызвать агрессию, и это как раз свидетельствует о соответствующем уровне культуры в том числе. А как вы считаете, вот у нас университет дружбы народов, у нас иногда заключают браки юноши и девушки, которые принадлежат к разным конфессиям, к разным религиям. Вот как ваша... И иногда бывают прям, знаете, такие трагические ситуации. Ко мне когда-то приходили студенты, он парень из очень воцерковленной семьи, но католиков, такой традиционной, она из нашей православной семьи, но так получилось, что они в университете дружбы народов, и они пытались как-то решить конфессиональный вопрос. Вопрос вот, как потом церковь посещать и так далее. Естественно, они ходили к своим духовникам, духовники говорят, надо вот уговаривать супруга, что переходить в свою конфессию. Да, вы знаете традиционный ответ. Как вы считаете, вообще есть ли все-таки право на существование у межконфессиональных браков? Потому что масса проблем возникает, в том числе вопрос ребенок, какой конфессии будет принадлежать. И как вам практика показывает, много лет, наверное, все-таки сталкиваетесь с этим, какой ответ лучше давать в такой ситуации? Стоит ли поддерживать вообще такое общение, или все-таки стоит настаивать, чтобы люди оставались в своей конфессии, своими интересами, потому что потом будут большие проблемы межсемейные?
Ну, вы же ответили сами. Никуда мы не денемся, все это может быть, но эти люди должны знать, что если они действительно твердо убежденные в своей вере, то у них будут большие трудности. Правда, есть случаи такие, редкие случаи. Например, всем известны, наверное, фамилии Флоренский, да? Отец Павел Флоренского, все знаете. Он оказался как раз в такой ситуации. Не он, а его родители. Так у них уже что получилось? Родители решили никогда не разговаривать и ничего не делать в своей семье, что касалось бы христианского мировоззрения, христианства как религии. И он пишет: «Я фактически воспитывался в атеистической атмосфере. Ради сохранения мира семьи там никогда ничего, никоим образом никак не заводили никаких разговоров, никаких рассуждений и даже праздников, даже вот, чтобы не нарушать. То есть семья была поставлена выше религии, выше Бога. Но если для кого-то это устраивает, пожалуйста, смотрите. Но это же скоро кончится. Помирать придется. А Бог остается. Так что поэтому мне кажется, в таком случае, если это действительно люди разумные, они должны это продумать как следует. Обязательно будет. Или придет отказаться вообще от начала христианской, так сказать, не то что жизни, нравственно все безупречно, от начала христианской веры, да, или же уже, конечно, если кто-то просто так, значит, по традиции, например, православный, я православный, что меня крестили, или я католик, то же самое по такой, по традиции, то они в таком случае меняют просто или переходят в ту религию. Но это вопрос другой. Тут решается проще. А если оба убежденные, то, конечно, они оказываются перед тяжелой проблемой. Если не хотят себе неприятностей, то что очень часто это кончается просто распадом семьи. И это, конечно, очень жалко. Очень жалко. Вот так. Но я понимаю, это конечно, очень сложная, конечно, это проблема. Это верно. Но нужно иметь благоразумие. Только к этому можно призывать. Благоразумие. Потому что сказать, например, что один Бог во всех религиях, например, как это очень часто декларируется, это же просто, вы знаете, ну, детская фраза. Просто детская, ну, рассчитанная на нерассуждение. Когда Папа Римский, вот этот современный, нынешний, Франциск, да, заявил, мы с иудеями верим в одного Бога, то это, знаете, что прозвучало? Понимаете, что такое? Отречение от христианства. А в чем дело? Почему отречение? Ну, потому что иудеи, они верят? Верят. Ну, во что верят? В частности, что Иисус Христос – это лже-мессия. Если я, христианин, скажу, мы с тобой, голубчик, верим в одного Бога, то есть я этим сам что говорю? Для меня Христос уже никто. Для меня Христос никто. Папа заявляет. То есть политика превыше Бога. Вот так. Вот это уже беда, конечно. Это уже беда, когда такие вещи, когда прямое отречение от Христа. Так что, видите, а эта идея, что один Бог всюду, это Бог-то один, но у нас-то Он не один. В каждой религии, это надо запомнить, в каждой религии свой образ Бога, который и является, этот образ и является Богом для данной религии. Не Бог. А образ его является Богом для данной религии. Поэтому в каждой религии, конечно, свой образ, свой Бог. Это надо, конечно, помнить.
Алексей Ильич, спасибо большое за вашу лекцию.
Большое, пожалуйста.
Я преподаю на юридическом факультете.
Каком?
На юридическом. И со стороны своей специальности хотела бы ваше мнение услышать. Про права человека. И в негативном ключе, вот свобода... слово прозвучало. И мы, к сожалению, становимся свидетелями, каких искаженных вообще понятий нас призывают сейчас стать защитниками вот, через эту концепцию. Но видите ли вы что-то доброе в идее защиты прав человека вот, для юристов, которые учатся, для того, чтобы по этой именно сфере защиты прав человека идти?
Вы такую тему затронули, боже мой. Я могу отметить только такое. Один момент. Нельзя смешивать достоинство человека и достоинство мое личное. Во мне есть человек. И достоинство человека, да, мы должны уважать в каждом человеке. А есть достоинство конкретного человека, то есть самолюбие его. Вы попробуйте обо мне сказать плохо. Я вам покажу, где раки зимуют. Да. А вот достоинство человека, когда женщина даст пощечину какому-нибудь, который приставать будет, она защищает достоинство человека. Не просто свое личное, а достоинство человека. И вот эти вот... Кстати, я просто один момент, потому что тут тема безграничная, вы же знаете, да, вот так. Вот в чем дело. Там много вопросов, конечно, в отношении этих прав. Ой, это сейчас столько... Только здесь наговорено, что, боже мой, не знаешь даже, куда это все выльется. Но я все время повторяю вот эти замечательные слова Исаака Сирина. «Невежественная свобода – мать всех страстей. Конец этой свободы – полное рабство». Я думаю, что если вот это взять девизом и в этом ключе попытаться рассмотреть – я думаю, можно было бы достичь очень многих положительных результатов. Невежественная свобода – мать всех страстей. Потому что о какой свободе говорят? Свободе действительно страстей, а не чего-либо другого. И прежде всего – гордыни.